Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. Россия считает, что безопасность иностранных дипломатов в Ираке в большой степени... За безопасность иностранных дипломатов в Ираке в большой степени отвечают силы коалиции. В Челябинском военном суде прошли первые слушания по делу об избиении в армии рядового Андрея Сычева. Все заместители генпрокурора России подали в отставку. Россия усилит охрану своих дипломатических миссий в горячих точках, заявил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом Анатолий Сафонов. В интервью Интерфаксу Сафонов отметил, что за безопасность иностранных дипломатов в большой степени должны отвечать как власти Ирака, так и коалиционные силы. Госдума России намерена принять специальное заявление в этой связи. По словам вице-спикера Любови Слиски, вся ответственность за гибель российских дипломатов в Ираке лежит на силах коалиции. В понедельник МИД России подтвердил факт гибели Федора Зайцева, Рената Аглиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева, захваченных экстремистами в Багдаде 3 июня. На совещании российских послов в Москве во вторник глава МИД Сергей Лавров сказал:
«Мы понесли невосполнимую потерю. Наши товарищи, сотрудники российского посольства в Багдаде, пали жертвой разгула безжалостного терроризма в Ираке. Хотел бы сегодня подчеркнуть, что Министерство иностранных дел, и в этом у нас есть понимание и поддержка со стороны президента и правительства, сделает все необходимое для того, чтобы помочь семьям наших коллег», —
говорил министр иностранных дел России. Международное сообщество категорически осудило убийство российских дипломатов. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, представители США и многих других стран и организаций выразили России соболезнования. В столице Чечни Грозном при взрыве заминированной машины ранен сотрудник милиции. Взрыв произошел вблизи городского рынка. Там же оперативники обнаружили еще один автомобиль, начиненный взрывчаткой, сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД Чечни. Второй взрыв удалось предотвратить, ведется следствие. В военном суде Челябинска прошли первые слушания по делу об избиении Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в местном танковом училище в январе этого года. Суд возобновится 4 июля. В ходе открытого процесса планируется опросить около 50 свидетелей. Сегодня было удовлетворено ходатайство адвокатов обвиняемых, просивших дать им дополнительное время для ознакомления 10 томами дела, говорит сестра Сычева Марина Муферт.
Мама очень сильно расстроилась, она буквально вышла чуть ли не в слезах, потому что она оставила Андрея, пусть она его оставила с родным человеком, но тем не менее она от него уехала, ехала специально на это заседание, и получается, что приехала зря.
Рассказала в интервью «Радио Свобода» сестра Сычева. На скамье подсудимых, кроме младшего сержанта Александра Сивикова, два его сослуживца — Геннадий Белинович и Павел Кузьменко. На предварительных слушаниях Сивиков своей вины не признал. Сычева, который находится на лечении в госпитале в Москве, на процессе будут представлять два адвоката. Все 13 заместителей генерального прокурора России подали в отставку по предложению нового главы ведомства Юрия Чайки. Заявление об уходе написал также прокурор Москвы Анатолий Зуев. Российское агентство сообщает, что возможны серьезные кадровые перестановки и в ряде региональных прокуратур. На Украине депутаты партии регионов выдвинули ультиматум оранжевой коалиции. До его выполнения парламентарии от оппозиции намерены блокировать работу Верховной Рады. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Представители самой многочисленной Верховной Рады, фракции партии регионов, окружили плотным кольцом трибуну и заняли места парламентского президиума. Таким образом, временное руководство Верховной Рады не может открыть пленарное заседание. Действия своих оппонентов парламентское большинство квалифицирует не иначе, как бандитизм. Партия регионов выдвинула ультиматум оранжевой коалиции. Среди ее главных требований – распределение парламентских комитетов между фракциями с соблюдением принципа пропорциональности. Кроме того, регионалы призывают большинство отказаться в предстоящий четверг от пакетного голосования по кандидатурам председателя Верховной Рады и премьер-министра Украины. а до избрания спикера не приводить к присяге судей Конституционного суда. Депутаты партии регионов заявляют, что они не стремились быть в оппозиции, но теперь, когда без них сформирована коалиция, оранжевые узнают, что такое настоящая украинская оппозиция. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
Правозащитная организация «Международная амнистия» наградила двух журналистов из России за публикацию материалов о Чечне. Специальная премия за смелость в правозащитной журналистике присуждена сотрудникам Общества российско-чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому и Оксане Челышевой. Журналистам не раз угрожали расправой, говорится в заявлении «Международной амнистии». В феврале Станислава Дмитриевского осудили на 2 года условно по обвинению в экстремистской деятельности. В интервью «Радио Свобода» он заявил, что не попал в тюрьму только благодаря поддержке международных и российских правозащитников. В секторе Газа при взрыве по меньшей мере 1 человек погиб и 2 были ранены. Взрыв произошел в автомобиле, его причина неизвестна. Израильская армия заявляет о непричастности к происшедшему. Накануне Израиль пригрозил жесткими мерами в ответ на похищение палестинскими боевиками израильского солдата.
Мы немного выждали, но наш военнослужащий, взятый в заложники палестинцами, так и не был отпущен на свободу. Мы несем моральную ответственность перед ним, перед его семьей, перед другими израильтянами, исполняющими свой долг перед Родиной. Они должны знать, что если попадут в плен, для их освобождения будет сделано все возможное.
Заявил представитель МИД Израиля Марк Регев в интервью агентству Рейтер. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Конференция ООН в попытках ограничить распространение Калашникова. Земельный вопрос и напряженность на Северном Кавказе. Черная книга природы. Рассказ о вымерших видах. И дети-сироты в поисках приемных семей, когда заканчивается благотворительность. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Нью-Йорке открылась конференция по проблеме незаконной торговли легким и стрелковым оружием. И за те 2 недели, пока она будет идти, в мире от этого самого оружия погибнут 12 тысяч человек.
Конференция 2006 года призвана прежде всего уничтожить незаконную торговлю стрелковым оружием для того, чтобы спасти больше человеческих жизней. Сегодня подсчитано, что в 90-е годы из 49 самых серьезных конфликтов в мире 47 велись легким стрелковым оружием, и все они становились лишь еще более кровопролитными из-за незаконной торговли этим оружием.
Это говорит председательствующий на конференции посол Шри-Ланки в ООН Прасад Криевасам.
Мы знаем, что это незаконное оружие подпитывает конфликты и поддерживает деятельность организованных преступных группировок, наркотрафик и незаконную эксплуатацию природных богатств.
И самое любимое оружие смерти – автомат Калашникова или АК-47. Он стреляет со скоростью до 600 выстрелов в минуту. 8 миллионов автоматов производится в год, и лишь 800 тысяч в год уничтожаются. Когда генерал-лейтенант Михаил Калашников праздновал свое 85-летие 2 года назад, он признался, что ему часто задают один вопрос.
Как вы спите, когда столько людей погибло из вашего оружия? Да разве это конструктор виноват? Это политики виноваты, что они не могут мирным путем договориться, чтобы оружие не применялось.
На этот раз конструктор все-таки решил обратиться к политикам напрямую. Он написал обращение к конференции ООН, в котором говорится: «Из-за отсутствия международного контроля за продажей легкого оружия, оно легко распространяется по всему миру и используется не только для национальной обороны, но и агрессорами, террористами и всякого рода преступниками. Когда я смотрю телевизор и вижу автомат из семьи АК в руках бандита, я не перестаю спрашивать себя, как он к ним попал». Это хороший вопрос, как распространяются калашниковы по миру. Статистика говорит следующее. Этот автомат находится на вооружении 82 государств мира. Его производят в 14 странах. И число производителей будет расти. Недавно Венесуэла подписала договор о строительстве сборочного завода, первого в Латинской Америке. Так откуда все эти бандиты, террористы и преступники, как называет их Михаил Калашников, берут его детище? Мой коллега в Нью-Йорке Никола Крастев беседовал с Китом Краусом, директором программы исследования стрелкового оружия в Институте международных исследований в Женеве.
Очень мало новой продукции производителей России или США и других стран оказывается сейчас в проблемных регионах. Единственное исключение может быть китайское оружие в Судане. Было несколько сообщений об этом. Но в большинстве случаев это вторичное использование уже имеющихся запасов. И вот это привело к принятию целого ряда мер с тем, чтобы лучше охранять склады и уничтожать избытки оружия в таких странах, как, например, Украина.
По данным ООН, на вооружении украинской армии сейчас 7 миллионов единиц стрелкового оружия. Это 5,9 автомата или ружья на одного военнослужащего. Но это еще не самый большой запас. Армия Чешской Республики после вступления страны в НАТО перешла на контрактную форму и сильно сократилась в численности. Так что в Чехии сейчас больше 10 единиц стрелкового оружия на каждого солдата, а в Албании 6,7. Для сравнения, в США всего 1,2. Кит Краус.
В случае с Украиной, например, создана программа в рамках НАТО и Совета Евроатлантического сотрудничества. Под эгидой США Совет и НАТО начали финансировать уничтожение 1,5 миллионов единиц избыточного оружия. Это первая фаза проекта. Мы знаем, конечно, что нынешние запасы намного больше, но это первый шаг. Но даже такое количество – самое большое уничтожение оружия, которое когда-либо предпринималось.
Самая большая проблема – перекупщики оружия, брокеры, через руки которых калашниковы собственные попадают в третьи страны. Есть ли способ решить эту проблему?
Для того, чтобы эффективно отслеживать незаконную торговлю легким оружием, надо создать четкую систему оценки легального производства, хранения и передачи оружия. Например, инвентаризация имеющихся национальных запасов – это уже важный шаг в борьбе с незаконной торговлей.
Кит Краус, директор программы исследования стрелкового оружия в Институте международных исследований в Женеве. Первая конференция по стрелковому оружию прошла в 2001 году. И действительно, за эти годы прогресс есть. 50 стран укрепили свое национальное законодательство. Но проблема все равно остается. Неправительственные организации Международная амнистия и Оксфам 3 года назад организовали совместную кампанию по контролю за распространением стрелкового оружия. За 3 года их петицию поставить под жесткий контроль всю торговлю легким оружием подписали уже чуть более 1 миллиона человек. Но конференция ООН не ставит целью ввести какие-то единые жесткие меры контроля или принять какой-то документ типа договора, обязательного для всех подписавших его стран. Так чего ожидают от этой встречи в Нью-Йорке участники кампании по контролю за распространением стрелкового оружия? Мы беседуем с представителем Международной амнистии Джеймсом Дайсоном.
Да, именно так. Здесь, в Нью-Йорке, происходит политический процесс, а не юридический. Здесь накладываются скорее политические обязательства, нежели правовые. И он касается только легкого стрелкового оружия. Мы добиваемся, чтобы все правительства договорились об общих принципах передачи и продажи оружия, основанных на тех обязательствах, которые государства взяли на себя в соответствии с международным правом. То есть государство не имеет права продавать оружие в какую-то страну, если против нее введено эмбарго на поставки вооружений, или если это оружие будет использовано для нарушений прав человека и международного гуманитарного права. И хотя сейчас это только политический процесс, он все равно закладывает основы для договора о правилах продажи оружия, который будет уже юридическим документом, и обсуждение которого начнется в октябре, когда соберется Генеральная Ассамблея ООН.
Но сейчас что мешает государствам продавать оружие в страну, которую могут обвинить в геноциде или серьезных преступлениях против человечности? Возьмем пример Судана. Военные преступления в этой стране уже расследует Международный уголовный суд.
В настоящий момент все зависит только от политической воли государства. В случае с Суданом этой политической воли не наблюдалось. А если посмотреть на последние 50 конфликтов в мире, то эмбарго ООН вводилось всего лишь в 8 случаях. Именно поэтому нужен свод правил и в конечном итоге договор о принципах продажи оружия. Это поможет разрешать кризисы до того, как ситуация совсем ухудшится.
В 90-х годах большинство конфликтов в Африке шли из-за алмазов. Появился даже термин «кровавые алмазы». Давление международного сообщества вынудило тогда алмазный бизнес предпринять меры, ввести специальную кодировку камней, чтобы можно было проследить их происхождение. Это получило название «процесс Кимберли». Возможно ли нечто подобное с производством и продажей оружия?
Конечно, возможно сделать так, чтобы оружие было правильно маркировано. Тогда его легче отслеживать. Проблема состоит в том, что большинство оружия, которое попадает в районы вооруженных конфликтов, в государства, проводящие репрессии против собственного народа, нарушающие права человека, большинство этого оружия начинало как вполне легальное. Если была бы создана система, при которой государства отчитывались бы за это оружие, за то, куда оно продается, если бы они декларировали экспорт в ежегодном отчете, было бы намного легче отследить его и сделать так, чтобы оно не попадало не в те руки.
Женевский институт международных исследований ежегодно готовит доклад о распространении стрелкового оружия в мире. В этом году в докладе говорится следующее. По данным на 2003 год, более поздних данных нет, крупнейшие страны-экспортеры оружия в мире – это Россия, США, Италия, Германия, Бразилия и Китай. Как эти страны относятся к договору о контроле за продажей стрелкового оружия?
Из 6 крупных экспортеров 3 страны поддерживают идею договора. Это Германия, Франция и Великобритания. А 3 крупнейших страны, похоже, не поддерживают. Это Соединенные Штаты, Россия и Китай. Хотя должен заметить, что категоричного «нет» они еще не сказали. Но, скорее всего, потому что переговоры до октября не начнутся.
Джеймс Дайсон, представитель правозащитной организации «Международная амнистия», по телефону из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Эти конференции решено проводить каждые 5 лет. Если пользоваться сегодняшней статистикой, то к следующей встрече в 2011 году в мире от стрелкового оружия, в основном от автомата Калашникова, погибнет еще 1 800 000 человек. Знал ли Михаил Калашников в 47-м, создавая свое детище, что в 2006-м его можно будет купить в отдельных странах Африки за $30? Да что 30. Во время восстания в Албании в 97-м году мне предлагали Калашникова за 5. Когда отказалась, цену снизили до $3. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Урегулирование конфликтов на Северном Кавказе, на взгляд многих политологов, в первую очередь требует политических договоренностей. Однако есть и другой взгляд на эту проблему. Согласно ему, в центр внимания политиков-миротворцев должен попасть земельный вопрос. Без решения проблемы частной собственности на землю в этом густонаселенном регионе невозможно разрешить и межнациональные противоречия. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Большинство современных конфликтов на Северном Кавказе получили характеристику межнациональных. На самом деле, по мнению многих политологов и этнографов, за ними чаще всего стоит другая проблема – борьба национальных элит за территорию. Но земля – камень раздора не только для элит. Спор за землю подталкивает людей к конфликтам и на других общественных этажах. Пока на Северном Кавказе власти справедливо не решат земельную проблему, этот регион будет оставаться взрывоопасным как на уровне селений, так и на уровне народов. Такой прогноз можно услышать от экспертов довольно часто.
Частная собственность здесь и прежде, а как бы до революции, вызывала не только межнациональные конфликты, о которых всем известно. Да? Но когда смотришь вот старые документы, то очевидно, что все эти конфликты на самом деле были и внутринациональными. Просто о них меньше писалось и меньше говорится, они получали меньше резонанс. Но, скажем, между двумя, скажем, чеченскими обществами также происходили конфликты и чуть не до вооруженных столкновений, как вот, скажем, между ингушами, осетинами, между чеченцами, дагестанцами. Я имею в виду вот годы, когда частная собственность стала накануне революции как бы укрепляться, в частности, в 1917 году. Это конфликты чисто земельные.
Говорил независимый политолог Тимур Музаев. Российское законодательство не предусматривает частную собственность на землю. Тем не менее, на Северном Кавказе борьба в этой сфере развернулась нешуточная. В том случае, если частная собственность на землю будет введена официально, но на Северном Кавказе без учета местных особенностей, обстановка здесь может обостриться еще больше. Слово заведующему отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергею Маркедонову.
На Кавказе, мне кажется, тот регион, где реализуется противодействие двух концепций собственности на землю. Частная собственность на землю и этническая собственность на землю. В борьбе этих тенденций, я думаю, в ближайшие десятилетия будет происходить все события экономические и политические на Кавказе. Я вот несколько дней назад буквально приехал из Дагестана. И мне рассказывал мой коллега, политолог, про ситуацию в Кумыкском районе. Живут люди, оформлена некая сделка на землю. Приходят представители другой этнической группы, даргинской, предъявляют права. С точки зрения формального права, формального закона, все верно. И представители кумыкской общины говорят, ну это же наша земля, тысячелетиями наши предки здесь жили, здесь наши могилы. Ведь придя сюда, вы принесете и свою культуру, и своих сородичей, и это будет уже не наша земля. Можно сказать, что эти представители кумыкской общественности, скажем, ну неграмотные, архаично, так сказать, настроенные. Но игнорировать их настроение мы не можем, потому что Кавказ — это регион достаточно конфликтный. И вот идея этнической собственности на землю, которая во многом была укоренена еще в советский период, когда республики были поделены, у нас нарезаны по национальным квартирам. Вот идея этнической собственности – это достаточно серьезная, на мой взгляд, причина, которая задерживает на Кавказе и социальную мобильность, и поддерживает конфликтность.
Это был заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. Политик и ученый Руслан Хасбулатов считает земельную проблему одной из главных на Кавказе.
Я когда был еще студентом, меня дядя возил, дядя у меня там был в центре Кавказских гор, директором леспромхоза. Я помню, он как-то показал на один холм и говорит, вот эти, говорит, все земли, говорит, это все твои, говорит, земли. Он как раз харачевец наш, однотайповец. Он говорит, когда здесь что-то строят, говорит, люди приходят ко мне и говорят, слушай, ты не будешь возражать, если, говорит, потом что-нибудь надо, мы все уберем. Это в период могущества советской власти. Это же везде так, не только там так. Поэтому все знают, кому, когда, что принадлежали.
Политолог Тимур Музаев убежден, что нынешние власти на Северном Кавказе не в состоянии справедливо решить земельную проблему. Более того, их действия могут привести к осложнению ситуации.
В Кабарде, например, скажем, княжеские земли, и в советское время, да, говорили, что вот это там, земли бывшего такого-то князя. То есть вот эта память, она осталась. Каким образом это соединить? Очень сложно, но вот в нынешних условиях Северного Кавказа, когда власти находятся коррумпированные и совершенно недееспособные для проведения каких-то реальных мер верхушки, совершенно очевидно, что безумно опасно вводить частную собственность при том руководстве, оторванном от народа и совершенно коррумпированном и совершенно не учитывающим проблемы народа, которые сейчас существуют на Северном Кавказе. Если бы была бы связь между населением и властью, если бы власть хотела и могла адекватно и быстро влиять на изменение настроения населения, тогда бы эта проблема, возможно, можно было решить. Сейчас же, когда власть не только не хочет, но и не может адекватно влиять на самые острые запросы населения, эта проблема может привести к каким-то новым источникам конфликтов уже не межнациональных, а уже внутринациональных.
Тем не менее, решить столь сложную проблему можно, но только при условии серьезного к ней подхода, говорит Руслан Хасбулатов.
Если будут созданы комиссии из этих жителей, там, старейшины вовлекают, представители власти, все это можно урегулировать без крови, без... Ну, кто-то будет недоволен, но если общее мнение такое, то он, конечно, подчиняется, и тем более правде подчиняются люди. То есть здесь должны быть очень взвешенные вот эти подходы. очень серьезные подходы. Вот, например, вы знаете, что в Чечне фактически проблема кровной мести почти была решена к началу вот этого периода. На протяжении там 30 лет, с тех пор, как вернули после депортации, работали комиссии из авторитетных людей по примирению кровников. И большая часть этих кровников уже вот где-то к началу 80-х годов уже были примирены.
По мнению Руслана Хасбулатова, проблеме частной собственности на землю не следует подходить без учета интересов простых людей, работающих на ней.
Кавказ тоже не любит вот этой поспешности, суеты. Там надо очень гибкие, точные, ключевые, болевые точки находить. Это тоже можно решить вопрос. Тем более там же по-разному обстоят дела. Вот в Дагестане, в Высокогорье, там борьба не на жизнь, а на смерть. Также в Чечне в целом ряде регионов за землю, конечно, каждый клочок дорог. На равнине там другая обстановка, там можно решить его более гибко. Но, конечно, не годится так вот федеральный или республиканский закон, вот все, это сбалмутить таким подходом. Сперва надо снизу изучить. Именно снизу подготовить эти решения, довести их до всех, до общин, вот, для сел, до аулов, так. Потом уже осуществлять и соответствующее нормативное регулирование.
Так считает политик и ученый Руслан Хасбулатов. Заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедунов убежден, что без государственной воли земельную проблему на Северном Кавказе не решить. Но, решив этот вопрос, власти избавят себя от многих других проблем.
Действительно, когда у вас реально и кадровая политика, и земельная политика, и все отправные точки от этой частной собственности, да, пойдут, когда главное будет не ваше этническое происхождение, не ваш маркер какой-то племенной, родовой, а другие маркеры будут использованы, да, деловой, ваш талант, ваша предприимчивость, какие-то другие системы координат, тогда, наверное, действительно конфликтность будет минимизирована. Действительно, преодоление комплекса этнической собственности на землю очень важно, но ради бога, давайте не преодолевать этот комплекс методами сталинской коллективизации. Давайте не форсировать эти события. Проблема здесь идет и об элементарном образовании, и о, возможно, очень серьезном контроле государства, как эти земли будут использоваться. Чтобы человек понимал, что, смотря на приход какого-то предпринимателя иной этнической группы, например, того же даргинца, окружающие кумыки будут хорошо устроены. Они будут сельскохозяйственными рабочими, допустим. Они будут работать на даргинца или там на аварца, условно говоря, но будут соблюдены их права, трудовые права, их человеческие права и так далее и тому подобное. Вот мне кажется, это очень важно. На Кавказ прежде всего должно прийти государство. Государство не как корпорация кормленцев. Государство, которое управляет не по-имперски в классическом смысле этого слова. То есть вы нам дань собираете, рекрутов поставляете, а мы не будем лезть в ваши, так сказать, дела. А государство, которое действительно обеспечит диктатуру закона, которое покажет людям, что можно и на основе других систем ценностей, более современных, существовать. В этом смысле я этатист и государство. Я не считаю, что на Кавказе либерализм, права человека и частная собственность возможны просто, так сказать, стихийно. Здесь это парниковый процесс, который без государственной воли последовательной невозможен.
Говорил заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. Несмотря на бездействие федерального центра, процессы земельного передела на юге России идут, но очень опасным путем.
Передел земли, он фактически начался и уже порождает довольно острый конфликт. Они еще не выходят на поверхность, но там в судах или, скажем, в местной прессе, да, в свободной местной прессе, можно об этом уже видеть там следы этих конфликтов. Особенно в больших городах очень большая конкуренция из-за земельных площадей в крупных городах сейчас идет. Даже в Грозном, например, случаются конфликты, в которых вмешивается уже республиканская власть с применением там оружия, там вооруженных формирований и так далее. То есть это на самом деле процессы идут, и независимо от желания власти или политологов или кого-то, они все равно идут, а все равно землю будут переделывать или захватывать. Другое дело, чтобы власть на это могла реагировать. Но, к сожалению, вот наша власть, как говорится, из всех возможных вариантов выбирает самый худший. И это очень опасно, поскольку вот нет никаких механизмов разрешения этих конфликтов, особенно на Северном Кавказе. То есть, когда нет механизмов разрешения конфликтов, то ситуация взрывается. И, к сожалению, вот если дело пойдет так же и дальше, если не будут приняты меры, какие меры, это должны уже говорить специалисты, тогда можем мы получить в дополнение к религиозному, политическому, идеологическому экстремизму еще и внутринациональные конфликты на почве раздела земли.
Так считает независимый политолог Тимур Музаев.
Это был Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В нашей программе новый музей в центре Парижа. Политические разоблачения чешского барда. Книга об архитекторе Гитлера. Фестиваль поэтов в Роттердаме. «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия усилит охрану своих дипмиссий в горячих точках, заявил спецпредставитель президента Анатолий Сафонов. В понедельник МИД России подтвердил факт гибели 4 российских дипломатов, захваченных экстремистами в Багдаде 3 июня. В Грозном при взрыве заминированного автомобиля ранен сотрудник милиции. Взрыв произошел вблизи городского рынка. Там же оперативники обнаружили и обезвредили еще одну машину, начиненную взрывчаткой. Все 13 заместителей генерального прокурора России подали в отставку по предложению нового главы ведомства Юрия Чайки. Заявление об уходе написал также прокурор Москвы Анатолий Зуев. Международная амнистия наградила 2 журналистов из России за публикации о Чечне. Специальная премия за смелость в правозащитной журналистике присуждена сотрудникам Общества Российско-Чеченской Дружбы Станиславу Дмитриевскому и Оксане Челышевой. Фракция партии регионов в парламенте Украины решила установить круглосуточное дежурство в зале заседаний. Сторонники Виктора Януковича недовольны распределением постов глав комитетов Верховной Рады, о котором договорились партии «Оранжевой коалиции». Белоруссия не будет покупать у России газ по цене $200 за 1000 кубометров. Такая цена неприемлема ни при каких условиях, заявил генеральный директор Белтрансгаза Дмитрий Казаков. В то же время он выразил готовность продолжить переговоры с «Газпромом». На севере Таджикистана в автокатастрофе погибли 6 человек, еще 22 человека ранено, 5 из них в тяжелом состоянии. В секторе Газа при взрыве по меньшей мере 1 человек погиб и 2 получили ранения.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. «Черная книга природы. Рассказ о вымерших видах». И «Дети-сироты в поисках приемных семей. Когда заканчивается благотворительность». Недавно программа ООН по сохранению биоразнообразия опубликовала новые данные о числе видов животных, которые исчезли за исторический период времени. Это так называемый «черный список видов». В отличие от знаменитой «Красной книги», о черном списке мало кто знает. Между тем, этот список свидетельствует об одном из самых интенсивных периодов вымирания видов – антропогенном. Об этом, продолжающемся в наши дни вымирании животных, рассказывает заведующий сектором палеонтологии Государственного Дарвиновского музея Андрей Шаповавлов. С ним беседует Александр Сергеев.
Если в Красную книгу заносят животных, которых все наблюдают в природе и видят, что их численность уменьшается, в какой момент животные попадают в черный список?
Ну, черный список – это виды, которые вымерли, начиная с 1600 года. Вот так вот было принято. Существование этих видов было зафиксировано в памятниках культуры. Есть сведения о наблюдении этих животных, естественно, испытателями или, может быть, какими-то просто путешественниками. То есть они однозначно зафиксированы в живом состоянии. Но ввиду того, что сейчас показано, что эти виды больше не существуют, то они внесены вот в этот специальный список.
Когда говорится про Красную книгу, про черный список, многие считают, что это, в общем, такие красивые метафоры.
Нет, здесь вполне реальные объекты. Первая Красная книга была издана в 60-е годы представителями Международного союза охраны природы.
А черный список это
что? А черный список публикуется в Красной книге на первых ее страницах, где указываются виды, вымершие с 1600 года. виды имеют некий статус уязвимости. Так вот, черный список – это так называемый статус ноль. Этот статус пополняемый и невозобновляемый.
Насколько вообще уверенно можно говорить о том, что это конкретные живые существа, каких-то конкретных видов? Взять, например, фольклорные источники, там, не знаю, вот «Славянский бестиарий» есть книжка замечательная, и в ней описываются такие существа.
Но здесь с источниками существует своя проблема, потому что мифологические образы, которые, как правило, сохраняются в памятниках культуры, они достаточно утяжелены какими-то дополнительными образованиями. А вообще опыт показывает, что в фольклоре вымершие животные очень долгое время не держатся. И поэтому, если в памятниках культуры мы имеем дело с животными, описанным достаточно правдоподобно, значит, это вымирание было достаточно недавним.
Есть такое мнение, что устная традиция, она бережно относится к информации, в течение сотен и тысяч лет она может храниться. На самом деле это не так?
Ну, опыт показывает, что, скорее всего, нет. По крайней мере, даже вот эти вот истории, известные с мамонтом, которые можно прочитать в том же самом «Славянском бестиарии», они относятся именно к животным вымершим, потому что что такое мамонт по фольклорному источником этого рода? Это крыса или мышь, которая живет под землей и погибает мгновенно, если попадает на дневной свет. То есть здесь понятно, что речь идет именно о вымершем животном. Когда находили тела мамонтов или других животных мамонтовой фауны в вечной мерзлоте, находили, естественно, тела, хорошо сохранившиеся, но никогда не видели этих животных живыми. Поэтому и возник определенного рода миф, что эти животные мгновенно погибают, когда попадают на свет.
То есть это вот характер искажений, возникающих в устной традиции, да?
Ну, складывается такое ощущение. Но вот эта вот дата, 1600 год, она, наверное, все-таки не случайно появилась. Именно с этого времени мы имеем дело с описаниями, которые мы можем назвать научными или близкими к научным. Это фиксация материала таким кропотливым способом, можно однозначно определить, что это за животное, как оно выглядело. Кроме того, именно с этого времени интерес к природе становится таковым, что объекты природы начинают попадать в различные памятники культуры, даже не мифологического свойства. Например, история с дронтом. Дронт – очень диковинная птица, которая обитала на острове Маврикий. Маврикий был открыт португальцами в начале XVI века. И, естественно, первое животное, интересное, с которым они столкнулись, самое крупное, кстати говоря, на этих островах маскаренских, это именно был дронт. Дронт достигал порядка 20 килограммов веса. Дронт неоднократно привозился в Европу и даже некоторое время содержался в частных питомниках или коллекциях и неоднократно изображался, в частности, голландцами в живописных работах, где, естественно, мастера натурной живописи выполнили рисунки этого животного очень достоверно.
Исчезновение видов, оно в каком темпе идет?
Сравнить темпы вымирания предыдущих эпох и современности чрезвычайно трудно. Для того, чтобы сохраниться в геологической летописи, остатки животного должны попасть в условия, которые способствуют такому сохранению. А такие условия весьма ограничены. Чем древнее мы имеем пласты горных пород, тем меньше вероятность сохранения. И кроме того, что вероятность сохранности тех или иных живых организмов не только пропорциональна возрасту, но она еще в процентном соотношении крайне невелика. Можно оценить величиной порядка 2%, а может быть и меньшей наличие остатков тех или иных животных, даже не по численности, а по разнообразию, которое мы имеем в тех или иных геологических горизонтах.
То есть до нас доходит разве что один из 50 видов когда-то существовавших животных?
Да, но по мере приближения к современности, естественно, эта вероятность увеличивается и процент увеличивается. И вот разница между древностью и современностью, она сложно сравнима. По крайней мере, существует такой барьер между разными объектами палеонтологическими и современными, где там есть частичная фиксация потерь, а здесь есть фиксация потерь, ну, достаточно в смысле достоверная. Почему мы говорим, что вот этот кризис, который сейчас имеет место, это вымирание, которое нередко называют антропогенным, оно более значимо по масштабам и, кстати говоря, более кратковременно, то есть более насыщенно по времени. Это связано с тем, что, например, если анализируют такой класс объектов биологически, как мегафауну, ну, например, определим ее, что это животные, масса которых крупнее 20 килограммов, то количество представителей мегафауны во времени, которое называется плейстоцен, то есть в периоде, предшествующем 10 тысячам последним, оно существенно больше, раза в 3 примерно, чем состояние мегафауны в настоящий момент.
То есть у нас исчезло 2 из 3 видов, где-то за последние несколько десятков тысяч лет.
Получается, что именно так. Причем рубеж вот этого вымирания приходится в первую очередь на датировки, ну, примерно 10 тысяч лет тому назад. Когда в том числе, помимо прочего, появляются лук и стрелы, то есть орудия дистанционного боя.
В этом смысле мы вот это вымирание связываем именно с человеком, а не с какими-то изменениями ландшафтными.
Но согласно представлениям, которые долгое время давлели, естественное вымирание фауны трактовалось как последующая ступень после ландшафтно-климатических изменений. По крайней мере, такая гипотеза была сильна долгое время.
Что вот эти виды, там вот мамонтовая, да, вот эта вся фауна, была приспособлена к условиям ледниковым.
Ну, предледниковым. И по мере изменения этих условий фауна не смогла перестроиться на другой способ существования. Однако, если руководствоваться, ну, современными догмами экологии, то мы, наверное, должны прислушаться к другой концепции. На самом деле не биотоп как таковой определяет виды, а нередко виды определяют биотопы.
Биотоп – это некая территория, некая целиком охваченная…
Да, пространство обитания со всеми связями и ресурсами, которые там присутствуют. Дело ведь вот в чем. Существуют так называемые ключевые виды или виды-идификаторы, которые определяют среду. Например, для такого биотопа, как степь, принципиально наличие копытных, потому что копытные подъедают и вытаптывают подрост. Если мы снимаем фауну копытных с этой территории, подрост прорастает, и степь сменяется лесостепью, затем лесом. Примерно то же самое произошло с биотопом, который называется тундра-степь. Это та самая зона обитания вот этой мамонтовой фауны.
Это ведь не только мамонты, да?
Это не только мамонты, это носороги, лошади, сайга, это бизоны, это туры. Результат был примерно такой. После снятия вот этой фауны, сейчас на месте тундры степи мы наблюдаем тайгу.
И вот на сегодняшний день осталось уже треть от той мегафауны, то есть больших животных, которые были 10-20 тысяч лет назад. Эта треть, она более или менее устойчиво живет, или ей тоже грозит исчезновение?
Представителей мегафауны сейчас не так уж и много. Это в первую очередь хоботные, это носороги, тапиры, копытные, крупные кошки, крупные хищники другие, медведи. Число этих родов не более 40. Видов, соответственно, пары сотен, не более. Так вот, самое критичное состояние этого мегафауны, потому что для мегафауны нужны и большие территории обитания, это крупные животные. Они животные территориальные, должно быть пространство миграции. А сейчас складывается такое, что у нас, как правило, эта фауна в большинстве регионов, особенно тропических, живет в замкнутом пространстве. Все представители мегафауны, практически все, обитают исключительно в национальных парках. Дело в том, что просто в дикой природе, как таковой, их уже не существует. Могу привести вам пример просто с одной из самых интереснейших территорий фаунистических, где после австралийской мы наблюдаем нативную, то есть первоначальную фауну, древнейшую, это с острова Мадагаскар. Мадагаскар имеет достаточно большую территорию, это практически микроконтинент. После раскола Гондваны, древнего континента, фауна мадагаскарская развивается в условиях полной изоляции. Так вот, на Мадагаскаре, который, кстати говоря, заселен был достаточно недавно, всего лишь 2000 лет тому назад, первичные биотопы были уничтожены за 1500-2000 лет до состояния 10-8% от первоначальных территорий. Первое, что там было потеряно, это мегафауна. Мегафауна мадагаскарская – это птицы, в первую очередь, ранга эпиорниса, которые достигали 3 метров в высоту и несли яйца объемом до 9 литров. В работе Этьена де Флакура, которая была издана в 1661 году, губернатор французской колонии Мадагаскара, эпиорнисы описаны. Также описаны у Флакура гигантские лемуры, которые достигали 200 килограмм. Известны в фольклоре, в скульптуре фиксация карликового мадагаскарского бегемота. Теперь этих животных нет. Максимум, который на Мадагаскаре сейчас существует, это 12-килограммовый.
Ну и вот если вернуться к вопросу о Красной книге и Черном списке. Этот черный список, он будет и дальше пополняться за счет Красной книги?
Честно говоря, у меня очень пессимистический прогноз. Несомненно, я думаю, что список будет пополняться. Представляется, что сознание человека, как мыслящего вида, еще не готово к пониманию того, в какой степени его благополучие зависит от общего экологического благополучия и от баланса сил в той расстановке природы, которая первоначально сделана. И поэтому первая задача и важнейшая задача – это осознание ситуации, то есть переход от вот этой антропоцентрической модели, может быть, к такой биоцентрической модели, потому что вот тот баланс сил, о котором я говорил, это принципиально важные условия для существования вида Homo sapiens, поскольку он не абсолютно автономен, а первично зависит от благополучия биосферы, и от этого никуда не деться.
С Андреем Шаповаловым беседовал Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. «Навстречу друг другу» – так называлась передача, шедшая на одном из петербургских телеканалов и помогавшая детям-сиротам найти приемные семьи. Она существовала на спонсорские деньги, которые закончились, а с ними закончилась и передача, рассказывает Татьяна Вольская.
В последнее время очень часто говорится о том, что детей-сирот нужно устраивать в приемные семьи, брать над ними опеку. Но тех, кто делает на этом непростом пути реальные шаги, не так уж много. Среди них региональное благотворительное медицинское общество «Помощь». Прошлым летом в течение 2 месяцев на петербургском канале 100 шла их передача «Навстречу друг другу», целью которой как раз и было соединить детей, нуждающихся в семье, и потенциальных приемных родителей, рассказывает вице-президент общества «Помощь» Лилия Якуничева.
С 27 декабря 1994 года, вот уже 11 лет, мы помогаем детям-сиротам, помогаем семьям военнослужащих и журналистов, погибших или пропавших в локальных войнах. Мы проводим психокоррекционную службу, юридически помогаем, медицинская помощь, ну и, естественно, социальная помощь. Сейчас вот у нас самая важная наша проблема – это мы хотим продолжить нашу программу, которая у нас выходила на канале 100. Программа выходила в течение нескольких месяцев. К сожалению, закончилась, потому что у нас закончилось финансирование.
То есть у вас было какое-то частное спонсорское финансирование?
Да, спонсорское, да.
Вы узнавали рейтинг этой программы? Она пользовалась какой-то популярностью?
Единственное, могу сказать, что вот на канал 100 тоже звонили постоянно, и, по крайней мере, 60 человек, которые обращались и на канал 100, а потом приходили к нам, они пришли в отдел опеки и написали заявление о том, что хотели бы или взять на усыновление, или под опеку.
Передача шла раз в неделю около 2 месяцев, и за это время судьба 60 детей могла кардинально измениться к лучшему. Конечно, это капля в море обитателей детских домов, так и не устроенных в семьи. И все же это не так мало, особенно на том фоне, о котором говорит Людмила Гарас, вырастившая 12 детей, своих и приемных.
Опекунство на своем жизненном опыте и вот на опыте тех огромного количества семей, более 2000 семей, с опекаемыми детьми, могу сказать, что этот вид государственной деятельности находится в таком упадническом состоянии, что дальше просто вот невозможно. Если взять опекунское пособие, 3000 рублей на ребенка. Вот в этом году его повысили на 250 рублей.
Так сейчас же вроде бы говорят, что сильно повысили.
Нет, я могу сказать, что в 2005 году это было 2750 рублей, а с 1 января 2006 года это стало 3000 рублей. Помимо этого, дети-инвалиды раньше имели право на приобретение бесплатного железнодорожного билета во время вот летнего отпуска. В этом году они этого права лишены. Конечно, отрадно видеть, вот, что русские деревни как бы сейчас образуются, что там строят дома деревенского типа в черте города. Там поселяется мама, ей подбирают 5, 7, 8 человек детей. Но сравнивать их возможности и возможности простого опекуна, который живет просто в городе как бы сам по себе, и что муниципальное образование, как правило, никакой поддержки не оказывает этим семьям. Вот я воспитывала 12 лет, 5 человек детей у меня было под опекой. И могу сказать, что ни город, ни район помощи не оказывал никакой. Хотя возможности, я думаю, что у города были. Таких семей у нас в городе было в свое время, ну, не больше 20. И все они благополучно закончили свое существование по разным причинам. Но если бы им оказывалась, ну, хоть какая-то элементарная и психолого-педагогическая, и материально-бытовая помощь, я думаю, что эти семьи бы не только этих бы детей вырастили, но и еще бы взяли детей. Потому что и силы, и опыт, самое главное, накопление отрицательного опыта. Я знаю, чего делать нельзя, я знаю, как нужно делать.
Людмила Викторовна, почему вы не усыновляете детей, а берете их под опеку?
Я сейчас, оглядываясь назад, хорошо понимаю, что в нашей стране усыновить ребенка может только человек, у которого есть достаток. причем достаток на ближайшие 30-40 лет, потому что поднять ребенка как раз 30-40 лет нужно. Воспитать, дать образование и помочь стать ему на ноги. В нашей стране, к сожалению, те, кто имеет такой достаток, практически не берут детей. Значит, самое реальное и самое разумное – это брать под опеку для того, чтобы ребенок не потерял своих прав на получение жилой площади и на получение бесплатного образования. Детей-сирот, их огромное количество, которых можно вывести в люди, в достойные люди.
И главное препятствие, вы считаете, это отсутствие помощи властей?
Отсутствие заинтересованности города и страны.
Как вы считаете, почему так происходит? Ведь вы же, беря ребенка, вы освобождаете, в общем, государство от заботы о нем.
На мой взгляд, кажется, что очень большое количество людей заинтересовано в том, чтобы детские дома были. Региональный бюджет туда денег вкладывает не так много. А вот федеральный бюджет деньги туда всылает. А если ребенок идет под опеку, то финансирование как бы и заканчивается. Почему на 250 подняли? Да потому что это региональное повышение. Не сделано повышение опекунского пособия по всей стране, вот как, допустим, зарплаты бюджетникам делают из федерального финансирования, а это сделано из региона. Поэтому я думаю, что местная власть, она считает, что человек, если берет, он должен хорошо понимать, сознавать, чего он делает и зачем он делает. Берет он ребенка, вот, пусть он берет и хлебает. А если таких нет, можем сказать, что у нас есть детские дома, в которых есть все, нет только мамы. Отношения к опекунам просто нет. Достаточно одному человеку бросить в адрес человека, который занимается воспитанием детей, вот одну малейшую фразу, одно слово, и придется доказывать суде, что ты не сволочь, и что у тебя нет никаких корыстных целей. И хорошо, если судья попадется вот принципиально честный, порядочный человек, вот так, как произошло у меня. Вот я пятерых воспитала, и произошел конфликт с одной общественной организацией. Они вот так вот обвинили меня, что вот я такая сякая. И мне пришлось остальных двух устанавливать опекунство через суд.
Все закончилось хорошо. Один из этих двух спорных детей, 12-летний Ваня, он попал к Людмиле Гарас в 8 лет. Ваня, ведь ты называешь Людмилу Викторовну мамой?
Когда мама меня убрала из детского дома, что я уже думаю, Людмила Викторовна, можно я вас буду называть мамой? Да, конечно, можно.
Ваня, скажи, пожалуйста, ты помнишь, как ты жил, естественно, в детском доме? Ну вот
помню.
Какова разница, как тебе там жилось?
Большая разница, там мне доставалось очень много.
От кого?
Да, одна девчонка была в третьей группе, так мне начинает лезть, а мне так хотелось подойти и побить. А меня как-то заставала, она к своей любимой няньке бежала, и я бедала, и мне так доставалось. В первой группе Лариса Сергеевна, я помню, ложкой по лбу за то, что разговаривали за столом. Заставляли каждый раз рыбу есть с яйцом, то, что я не люблю.
А мама не заставляет?
Не, но она не дает рыбу с яйцом.
Жить в семье, не в группе.
Лучше. Многие вещи в семье не ограничены.
Ну, например?
Пойти погулять. Иди вот здесь гуляй, здесь нельзя, и все такое. Это нельзя делать, с этими нельзя играть, нет. К другим нельзя пойти. А у нас там большой участок, столько ребят. Можем пойти с теми поиграть, пойти перейти туда. А в детском доме играешь на одном участке, на одном месте, и все.
Ну, а куда-нибудь вы ходите с мамой вместе?
Да, ходили вчера, например, в походик маленький в английском парке.
Ну и как?
Замечательно.
А что там делали?
Да, сосиски жарили на костре потом. Читали книги.
Какие?
А я взяла из библиотеки «История русского государства».
Людмила Карас.
Дети, которых берешь из детского дома, самое большое для них эмоциональное ощущение – это свобода. Свобода выбора. Это хочу – делаю. Библиотеку хочу – иду сегодня, хочу – иду завтра. То есть ребенок выбирает всегда сам, что он будет делать, как он будет есть, быстро, медленно, сразу, не сразу. Потом сладости они тоже получают много, практически во всех семьях, которые их берут. Женщины, как правило, себе во всем откажут. А ребенку, которого взяли из детского дома, хотя и материальная сторона, это очень сложная сторона. Но, тем не менее, вот они обретают свободу. Ваня первый день пошел гулять, снял куртку и шапку и оставил возле дома, значит, решил, что он потом придет и возьмет. Ну, очень быстро это все приходит в норму, осваивается. Но вот свобода, которую они приобретают, это, пожалуй, самое ценное.
Ну и ласка, наверное, какие-то домашние
семье обычаи?
Это естественно. В каждой семье это все свое, но самое главное, что они получают, это маму.
Среди тех, кто все-таки помогает приемным родителям, общество «Помощь», которое каждый год организует для таких семей летний отдых с выездом на море. Лилия Якунищева.
У нас, конечно, было очень много спонсорской поддержки, и были депутаты, которые поддерживали нас, и, естественно, они находили деньги.
А теперь таких депутатов не осталось?
А теперь некоторые уже не стали депутатами, а другие просто отказались.
А жаль, передача «Навстречу друг другу» могла бы, я думаю, осчастливить многих детей, таких же, как Ваня.
Мы показывали мальчиков, девочек. Одна женщина очень заинтересовалась там одной девочкой, и вот она очень хотела, чтобы взять ее или под опеку, или усыновление. Девочке 10 лет. Она, к сожалению, потеряла маму, а папа пьет. Он лишился родительских прав, и она оказалась в детском доме.
И, в общем, ей уже 10 лет, то есть вообще так у нее шансы попасть в семью очень маленькие, да, в России.
Да, у старшего возраста вообще очень тяжело попасть.
60 таких детей все-таки получили шанс попасть в семью, да?
Да.
После,
да,
вашей передачи.
Да. Ну, передача всего лишь шла 2 месяца, она у нас шла.
И с тех пор вы не можете найти ни спонсоров, ничего?
Да, мы обращаемся во многие комитеты. Главный комитет — это по труду и социальной защите. Они нам помогают, консультационно оказывают помощь. Но тут же главное — это финансирование. Пока со стороны государства, к сожалению, помощи нету.
А как помогают встретиться детям-сиротам и приемным родителям в других странах, рассказывает наш польский корреспондент Алексей Дзяковицкий.
Уже несколько лет, как в Польше, пытаются избавиться от больших детских домов, где, по мнению специалистов, дети-сироты имеют значительно меньше шансов чувствовать себя счастливыми и вырасти подготовленными к взрослой жизни. Альтернатива – семейные детские дома. В 1999 году они получили статус организации социальной помощи, где воспитание детей проходит в полностью домашних или приближенных к домашним условиях. Немалую роль в популяризации создания семейных детских домов играет телевидение. В программах, посвященных социальной тематике, но также и в обычных ежедневных новостях о ситуации в семейных детских домах и о ситуациях сирот говорится довольно часто на всех ведущих телеканалах. Польское общественное телевидение готовит циклы программ, посвященных семьям, усыновившим детей. Дети рассказывают, почему решили так поступить. Моей дочери уже 19 лет, приемной дочери. Решение, принятое много лет назад о ее усыновлении, я считаю одним из самых правильных в моей жизни. Теперь я чувствую, что в моем сердце есть место для еще одного ребенка.
В моем сердце место на еще одно детство.
Говорит жительница Варшавы пани Ева, которая приняла решение об усыновлении еще одного ребенка во многом благодаря телепрограммам о семейных детских домах. Удачной была прошлогодняя акция польского телевидения под девизом «Усыновление на расстоянии», главная цель которой – прежде всего помощь детям-жертвам цунами в Индонезии. Звезды польской музыки по просьбе телевидения записали в поддержку акции специальную песню. А тысячи поляков под влиянием этой кампании решили ежемесячно перечислять небольшие суммы детям из стран третьего мира. Эти деньги помогут им получить образование и не голодать. Алексей Дзяковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
На теме работала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».